Мы продолжаем программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую нашего гостя, культуролога Алексея Плуцера-Сарно, активиста арт-группы «Война». Журналисты иногда называют Алексея идеологом войны, хотя это не вполне точное определение. В войне все равны. Я пригласил Алексея для того, чтобы поговорить на тему интеллигенции и третий срок Путина. Ну а начнем мы разговор с радостного события. На этой неделе были прекращены уголовные дела в отношении двух активистов войны Леонида Николаева и Олега Воротникова, которых обвиняли в хулиганстве после акции «Дворцовый переворот». Новость хорошая, но настолько нетипичная для российской правовой системы, что, конечно, хочется понять, почему так произошло. Алексей, у вас есть догадки?
Да, у меня есть несколько догадок. Во-первых, я думаю, что это все никакое не радостное событие. Это стандартное для наших коррупционных правоохранительных органов игра в доброго и злого следователя. Они закрыли одно дело на Леонида Николаева, они закрыли одно дело на Олега Воротникова, но у Олега Воротникова остается другое дело, если я не ошибаюсь, есть еще и третье. Они продолжают вести дело на Наталью Сокол и на других активистов группы «Война». Пройдет скоро еще одна акция войны, они откроют еще дюжину новых уголовных дел. Это все чехарда. Просто конкретно по этому уголовному делу, которое было передано в Следственный комитет, у них не было никаких шансов представить в суд что-либо вменяемое, кроме моих постов в лайв-джорнале и каких-то арт-текстов, собственно, художественных текстов. Потому что все активисты группы «Война» молчали, никто не давал никаких показаний, плюс хороший адвокат Дмитрий Дин, за которым мы называем «Ниндзя», потому что он настоящий боец. Плюс я развернул большую, так сказать, работу в западных СМИ, и плюс российское арт-сообщество тоже занялось протестом, чтобы выпустили художников и прекратили уголовные дела. Плюс Бэнкси еще со своей помощью. И у Следственного комитета просто пропало желание вести это конкретное уголовное дело. Но на этом они не остановятся. И доказательством тому тот факт, что в квартиру Леонида Николаева, дело, против которого было прекращено, кстати, месяц назад они прекратили дело, но утаивали этот факт. В его квартиру вломились два сотрудника полиции в штатском, скорее всего, сотрудники центра «Э». И месяц назад, когда уже тоже было прекращено дело, опять же, они ломились, выясняли, кто там живет и так далее, и так далее, и так далее. И мама Светлана Леонида Николаева написала заявление в милиции по поводу того, что они ломились, просила выяснить, что это означает. То есть это вся игра в добрых следователей, все это продолжается, и конца и края этому не видно, и я не вижу здесь никакой перемены.
Но это как с Юлией Тимошенко, да? Всегда есть и другие уголовные дела, закроют одно и тут же вытащат другое.
Безусловно.
Есть и другие уголовные дела, которые формально не относятся к группе «Война», но уже воспринимаются как часть истории войны. Это в первую очередь «Смоленское дело», суд над Таисией Осиповой. На днях стартовала кампания видеообращений в поддержку Осиповой. Выступили Алексей Навальный, Юрий Шевчук, Борис Немцов и многие другие. Я знаю, Алексей, что вы тоже за этим «Смоленским делом» внимательно следите.
Ну, поскольку группа «Война» взяла на себя, в общем-то, это не взяла на себя, это долг наш давать какую-то информацию, кроме того, все деньги, которые перечислил нам Бэнкси, мы перечисляем политзаключенным, то, соответственно, мы взяли на себя курировать это дело и оплачиваем все, что необходимо по этому делу, различные экспертизы, там, даем деньги из бэнксовских денег на продукты и так далее, и так далее. И я, естественно, как активист группы, всю информацию по этому делу публикую, потому что это, ну, самое беспредельное из дел с 23 ноября прошлого года. Скоро будет год 23 ноября, как абсолютно невиновный человек находится в тюрьме только потому, что она жена одного из активистов другой России. И это просто чисто политическое дело, понятно, наркотики ей подбросили, там все не стыкуется, никаких отпечатков пальцев, никаких доказательств нет, но это абсолютный бред. Это просто самое возмутительное из тех дел, которые сегодня ведет центр «Э» против политических активистов.
Вы сказали, что развернули в западных СМИ кампанию в поддержке группы «Война». Это вообще интересная тема, ведь эта кампания приобрела действительно очень большой размах. Вот я видел на днях в Венеции, где проходит биеннале, плакаты в поддержку войны на улицах. Ну и вот Бэнкси, которого вы тоже упомянули, конечно, оказал очень большое влияние на паблисити. Он провел, напомню, благотворительный аукцион в пользу войны. Ну, а, наверное, и другие другие были художественные акции или политические акции в поддержку войны на Западе, о которых следует рассказать?
Ну, надо сказать, что не только на Западе прошло много различных акций в поддержку войны, но надо отдать должное и российскому арт-сообществу. Честно говоря, мы не ожидали, что большое количество российских экспертов, галеристов и функционеров даже в области современного искусства просто горой встали за группу «Война». Надо сказать, что и Марат Гельман написал письмо в поддержку группы, и в суд он написал бумагу. И Дмитрий Озерков, который руководит отделом современного искусства в Эрмитаже, и Боровский, который руководит отделом современного искусства в Русском музее, и огромное количество других людей, и Ерофеев, и многие другие эксперты выступали за группу «Война». И, в общем-то, премию «Инновацию» дали при поддержке экспертов, потому что в премию входят эксперты из Лувра, и тот же Ерофеев, и масса других российских экспертов, которые единогласно голосовали за группу «Война», потому что это тоже было возмутительное дело. Кстати, о том, как открываются дела, ведь когда арестовали Олега Воротникова, Олега Николаева, ведь тоже сотрудники Центра Э ворвались в квартиру без каких-либо там предъявлений документов, там ордеров и чего бы то ни было. Все оформлялось задним числом. Так что такая традиция у них тоже есть. Я думаю, одна из причин, почему они закрыли дело на Олега Воротникова, потому что они просто не могут его найти в состоянии. Но как только они кого не поймают, они тут же открывают новые и новые уголовные дела. Но я хотел сказать, что вот российскому арт-сообществу тоже оно показало себя самой лучшей стороны. Нужно сказать большое спасибо не только западные кураторы, которые, понятно, были возмущены этим делом. Художники 3,5 месяца провели в тюрьме. Это абсолютный нонсенс. Особенно в свете того, что дело пришлось закрыть, и ничего невозможно было доказать, и все оно основано на, собственно, моих же, на моем медиа-арте, который я публикую в своем блоге.
Но, тем не менее, «Война» отказалась участвовать в проходящей сейчас в Москве биеннале, и это вызвано внутренними причинами все-таки больше, чем каким-то антагонизмом, существующим в отношениях «Войны» с российскими арт-кругами. Да, это связано с некоторым расколом в группе.
Ну, Московская биеннале – это не только арт-круги. Надо понимать, что там Московская биеннале, конкретно российские власти выделили $2 миллиона. И, конечно, там были откаты и все прочее, что нужно. И хорошие галеристы, честные, которые там участвуют в биеннале, они, как правило, из этих основных денег ничего не получают. Поэтому там тоже ситуация довольно противная, коррупционная. И, ну, уж тем более арт-группе «Война», которая занимается протестами, никак невозможно во всем этом участвовать, во всех этих каких-то играх арт, которые делаются на государственных деньгах. Для нас это совершенно неприемлемо, и поэтому нам так противно то, что известные в среде антифа, анархов, предатели, провокаторы, вроде Верзилова и Лаконников, которые, будучи в группу, сдавали наших активистов, анархов, ментам, а теперь пишут статьи на прокремлевский сайт и поливают грязью группу «Война». Теперь они осваивают либеральные бюджеты, принимают участие от нашего лица в московской биеннале с авторскими акциями Олега и Наташи, которые придумал Олег Воротников и Наталья Сокол. Вот это типичное лицо, такое либерально, как их либеральные тусовки московской, которые симулятивно изображают какой-то вялый протест, и при этом осваивают какие-то либеральные бюджеты, как их Олег называют, прокладывающие друг друга и бахающиеся в десны либерасня.
Интересно, Алексей, что призывы в поддержку войны, вот которые я видел на плакатах в Европе, соседствуют с такими же призывами в поддержку Ай Вейвея, китайского художника, который на этой неделе возглавил список 100 самых влиятельных художников мира по версии журнала Art Review. Не все согласны с этим выбором, есть недовольные, разумеется. Вам выбор Ай Вейвея в качестве самого влиятельного художника в мире кажется верным?
Я люблю выступать с оценками творчества других художников. Я лишь могу провести некую границу, или, можно сказать, параллель между Ай Вейвеем и, собственно, войной. Она заключается в том, что Ай Вейвей, по сути, не занимается каким-то радикальным протестным искусством. Война занимается радикальным протестным искусством. Поэтому репрессии против группы «Война», они как бы ожидаемы и предсказуемы в крайне авторитарной российской системе. А вот репрессии против Ай Вейвея, который делает, в общем, достаточно невинные вещи, никаким таким политическим радикальным протестом не занимается, они поэтому так возмутительно выглядят. Это просто совершенно ничем не вызванные репрессии против художника, который даже, можно сказать, и пальцем, в общем-то, власти не погрозил, и ничего такого радикального не предпринял. Поэтому, наверное, мировое сообщество возмущено особенно этими преследованиями, что они, ну уж ничем, не только не заслужены, но просто не вызваны, они абсурдны, кафкианство какое-то.
Радио «Свобода», итоги недели. Наш гость – культуролог и активист арт-группы «Война» Алексей Пулцер-Сарно. Я помню, с вами как-то обсуждали, может быть, в прошлом году отношение в российских арт-кругах к группе «Война» и говорили о том, что понимание того, чем «Война» занимается, растет. Но интересно, что вообще интерес к акционизму в России растет. И одно из свидетельств – это выставка Марины Абрамович, которая сейчас открылась в гараже, и она стала главным событием сезона. Вот сейчас мы обсудили Ай Вейвей и «Войну», а вот то, что делает «Война» и то, что делает Абрамович, это близко? Какие, на ваш взгляд, вещи?
Это очень интересный вопрос. Знаете, Марина Абрамович была выдающимся, безусловно, художником в 70-е годы, и акции там 76-го года, и даже, может быть, 80-е годы, все это было безумно интересно. Она, в общем, да, ее можно назвать, так сказать, бабушкой мирового акционизма, потому что она делала свои акции тогда, ну, разве что в России... Андрей Монастырский в 76-м году первую акцию свою провел. Ну, тоже отец, можно сказать, российского акционизма. То есть она такая бабушка акционизма, которая, к сожалению, в последние годы утратила всякую актуальность и связь с реальностью. Проблема в том, что поменялся контекст. Чем занимается Марина Абрамович? Она занимается буддистскими практиками, какие-то там чакры, глядение в глаза, перформанс, когда она смотрит в глаза зрителя. Все это могло быть актуальным там 50 лет назад, но сейчас изменился контекст. И когда Марина Абрамович на деньги Ромы Абрамовича приезжает в гараж, в самое одиозное место, который делается на такие российские грязные нефтедоллары, на те же самые, на которые душат оппозиционных художников, приезжают туда в то самое время, когда художников хватают, там против них ведут уголовные дела, сажают в тюрьмы, приезжает устроить абсолютно, как она пишет, новый и совершенно некоммерческий перформанс с очередным, уже 100 раз повторенным глядением в глаза зрителям. Что можно сказать? Ну, это можно было бы сравнить, как если бы группа «Война» в разгар царствования Милошевича на деньги какого-нибудь ближайшего его заплечных дел мастера приехал в Белгород делать какие-нибудь невинные акции с глядением в глаза, вздохами и буддийскими практиками. Ну, есть какой-то, мне кажется, предел цинизма художника, который говорит о таком нонконформистском, некоммерческом искусстве, и при этом за огромное низкое бабло приезжает в самое одиозное место. Ну, по сути, поддерживать власть. А что она делала в свой последний приезд, когда награждали Лешу Беляева Гентофта премией Кандинского? Она, опять же, за огромное бабло приехала, стояла, махала белым флагом. Беляев Гентофт – это автор портретов Кадырова, человек, который является дизайнером праворадикального евразийства. Вот она, значит, махала белым флагом. Ну, она утратила связь с контекстом. Современный художник в 2000-е, 2010-е годы не может не учитывать того кошмара, который происходит вокруг. Она была актуальной в 76-м году, там, или в 90-м, наверное, 7-го, когда на Венецианском биеннале она там полоскала кровавой кости. Тогда, ну, как-то это было худо-бедно актуально. Но сейчас в гараже и все эти Гентофты, Абрамович, Абрамович, это уже даже не смешно.
А я вот заметил, Алексей, такую связь с контекстом, ведь то, что проделал тандем Путин и Медведев, вот эта рокировка, это ведь, согласитесь, очень похоже на перформанс Абрамович.
Ну, надо сказать, что российские власти давно уже взяли на вооружение опыт акционизма, перформативные практики. К сожалению, они это поручают тупому быдлу вроде молодой гвардии и нашистов, которые там маршируют и ничего выдавить из себя интересного не могут. Но сама стилистика, сами художественные приемы, конечно же, используются, да. Думаю, что власть цинично просто издевается над народом. И наша акция в поддержку «Медвежонка» которая была портретом предвыборной России, как я заявил в СМИ после акции в биологическом музее, она очень хорошо рисует эту ситуацию. Как я тогда говорил, в России все друг друга трахают, а власть на это взирает с большим наслаждением. Это все, конечно, спектакль.
Ну, вы знаете, как громко вот в наступившей после этой рокировки тишине прозвучала фраза Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, о том, что эпоха Брежнева была неплохой. И вот сейчас все размышляют над возвращением брежневизма вместе с этим третьим путинским сроком. Но мы-то с вами помним брежневские времена. Много ли общего?
Брежневские времена мы помним. Я довольно поздно призвался служить в Советскую армию на Северный флот. И когда умер Брежнев, я лежал на койке в казарме в городе Североморске, в Заполярье. После караула ночного спал, и меня толкают ребята, говорят: «Брежнев умер». Я говорю: «Да идите вы на...» Тогда казалось, что никогда не может умереть наш дорогой Л.И. Брежнев. Но это он умер. Но я не думаю, что возвращаются брежневские времена, потому что все-таки сейчас политическая модель, которая строится в России, она совершенно структурно иная. Это ближе к каким-то африканским моделям, когда какая-то группа олигархов набивает карманы золотом, народ потихоньку вымирает и так далее, и так далее, и так далее. И инфраструктура разрушается, государство вообще ни для кого ничего не делает, только переводит бабло на свои собственные счета. Все-таки брежневская эпоха, при всех ее ужасах и при всем том, что мы помним и знаем, все-таки государственная машина работала, там, не знаю, строились дороги, и все-таки ближайшее окружение Брежнева не состояло исключительно из миллиардеров и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, думаю, политически и структурно это совершенно другая модель, которая сейчас строится, и ничего общего с брежневской эпохой она не имеет. Она более цинична, и ей абсолютно наплевать на идеологию, на политику. Она защищается и репрессирует только тех, кто конкретно против конкретных людей выступает.
Но вы знаете, вот какие-то странные параллели все-таки возникают. Вот, например, этот невообразимый успех, ну, скажем, проекта там Быкова «Гражданин-поэт» или какой-то там посредственные и песенки Макаревича, которые выглядят протестные, да, это очень похоже на успех театра на Таганке там в свое время или каких-нибудь бардов и так далее. Вот на этом уровне я вижу параллель.
Ну, конечно, параллелей очень много, но это не столько параллели какие-то структурные, типологические, сколько это традиция. Это же происходит все-таки у нас все не в Африке, это все происходит в России. Традиции живы, все те же люди у руля, что и 20 лет назад. Поэтому, конечно, очень, очень много общего, но очень много общего на поверхности. А сама система принципиально иная, я в этом убежден.
Ну вот сейчас возник такой вакуум перед выборами, уже ясен результат, но непонятно, что делать. Вот на прошлой неделе гостем нашей программы был екатеринбургский депутат Леонид Волков. Он говорил, что нужно бороться с «Единой Россией», участвовать в выборах, голосовать за кого угодно, только против. Кто-то до сих пор надеется на Михаила Прохорова, что он вернется в политику. Кто-то думает, что на ближайшие 12 лет о политике в России вообще стоит забыть. Ну, вы, Алексей, занимались в свое время, условно говоря, политтехнологиями. Как вы на это смотрите и какие у вас советы?
Ну, я не скажу, что я занимался политтехнологиями. Я просто был 3 раза главным редактором газет, которые были частично партийными. То есть я был главным редактором газеты партии «Яблоко», и я был главным редактором газеты «Союз правых сил». Но и в 2000 году я был главным редактором «Социал-демократической газеты». Но с 2000 года я ушел и больше никакими политтехнологиями с февраля 2000 года больше не занимался. Как я на все это смотрю? Ну, я смотрю на все это со смехом, потому что вся эта либеральная возня, какие-то либеральные партии, какие-то вялые люди, интеллигенты, которые с какими-то вялыми выступают псевдопротестами, выходят с каким-то плакатиком постоять, чтобы сфотографироваться и фотографию где-нибудь разместить в газете. Это все бессмысленные какие-то внутренние разборки внутри вот этой самой как бы либеральной оппозиции, которая, по сути, оппозицией не является, занимается какими-то разборками, драками между собойчиками, между собой ссорится. Бог знает, что там творится. Я боюсь, что сегодняшняя вот эта интеллигенция либеральная, она абсолютно бесплодная, и от нее никакого толку и смысла не будет. Реальный протест сейчас спустился наверное, в зону такой вот протестной молодежи. Это вот анархисты, это нацболы, это люди, совершенно не считающие себя интеллектуалами и уж тем более интеллигенцией. Это такая боевая новая молодежь, которая не согласна жить при этой системе и которая может реально выступать с реальным протестом. Никакого отношения к либеральным тусам они все не имеют. Это мое мнение.
Ну, Алексей, а такая молодежь была и в 90-е годы, НБП, бог знает, когда образовалась. А толк-то будет от этого протеста?
Ну, в 90-е годы протестная молодежь такая реально способна действовать. Это, в общем-то, были единицы. Я не вижу таких больших групп. А сегодня вот группа «Война» там дружит с антифа, с анархистами, с нацболами. Куча там друзей, это даже не тысячи, это десятки тысяч радикально протестно настроенных молодых людей, которые просто ненавидят эту систему, но не согласны с ней жить дальше.
Вот я вижу удальцов, выходят на День гнева и все протестные мероприятия каждый раз, два раза в месяц. Вот сейчас он голодовку держит, надо упомянуть его имя обязательно. Удальцов и еще несколько человек, и вот видим удальцов, а дальше-то где что?
Не знаю, трудно строить политические прогнозы. Есть вообще подозрение, что пока нефть не закончится, весь этот кошмар так и будет продолжаться. Поэтому я все-таки не пророк, не возьму на себя ответственность говорить, что будет завтра. Но мне кажется, что это очевидно, что количество людей, которые просто не могут больше выносить эту систему, оно растет с каждым днем. Система закручивает гайки, продолжает. Соответственно, пар накапливается, но так же не может бесконечно происходить. Уже вопрос возмущения народного, он уже носит не, как бы, грубо говоря, идеологический партийный характер, а он как бы всеобщий. То есть если мы посмотрим, какой кошмар происходил на площади перед Кремлем, сейчас принято считать, что там были одни националисты, но это не совсем так. Там были совершенно разные люди из самых разных там партии, движения, там были действительно какие-то скинхеды-националисты, там были нацболы, там были и просто вообще протестные люди, которых вся эта система достала. Это вот был выход такого пара, да, то есть, люди действительно устали, этих людей много, мы видим, да, их не десятки тысяч, их уже сотни тысяч, невозможно больше этого носить.
Ну, на Манежную площадь трудно надеяться, мне кажется, ничего хорошего из этого точно не выйдет.
Конечно, ничего хорошего из этого выйти не может. Это как раз показатель того, куда может завести закручивание гаек. То есть самая страшная ситуация, которая может произойти, это как часто бывает в России, когда власть от ужасных людей перейдет к еще более худшим. Вот этого сценария бы не хотелось увидеть.
Спасибо, Алексей. На «Волнах свободы» мы говорили с Алексеем Плуцером-Сарно, культурологом и активистом арт-группы «Война». Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас рубрика «Общественное мнение».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. По всему миру сегодня проходят акции протеста против алчности транснациональных корпораций и несправедливого распределения доходов в рамках солидарности с американским движением «Займи Уолл-стрит». В Германии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Его подозревают в отмывании денег, и об этом сообщила сегодня немецкая газета «Süddeutsche Zeitung». Официального подтверждения этой информации нет. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфганд не смог прокомментировать это сообщение. В Москве координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, приговоренный к 10 дням административного ареста, вновь доставлен в больницу. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что новое правительство в случае победы «Единой России» на выборах будет состоять из абсолютно новых людей. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Майкл Познер встретился в субботу в Подмосковье с защитниками Химкинского леса. Президент Сирии Башар Асад объявил в субботу о создании специального комитета для подготовки проекта новой конституции. Работа над документом должна завершиться в течение 4 месяцев. В Либерии лидеры оппозиции заявили о выходе из президентской гонки в связи с манипуляциями при подсчете голосов в пользу действующего президента Эллен Джонсон Сирлиф. Высший руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи назвал бессмыслицей обвинения в покушении на убийство посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, которые были предъявлены в США 2 иранцам. В Ливии войска Национального переходного совета ведут наступление на город Бени-Валид в 400 километрах к юго-востоку от Триполи. В Тегеране апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции по делу иранского режиссера Джафара Панахи, приговоренного к 6 годам тюремного заключения. Ему также запрещено в течение 20 лет снимать фильмы и выезжать за рубеж.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин и его третий срок. Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. 42% россиян, по данным массового опроса, полагают, что Дмитрий Медведев возвращает нынешнему премьеру пост, который был передан ему на 4 года. Подробности у Вероники Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почему люди доверяют Владимиру Путину? Отвечая на этот вопрос социологов, 23% россиян говорят: люди убедились, что он успешно справляется с решением проблем страны. Мнение 36% граждан: люди надеются, что нынешний премьер в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны. И третья позиция, она собрала 34% голосов: люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться. При этом подавляющее большинство, 52% опрошенных, согласились с тем, что население страны уже устало ждать от Владимира Путина положительных сдвигов в жизни. Своими наблюдениями о восприятии этой политической фигуры в России делится Кирилл Рогов, ведущий научный сотрудник Института экономической политики.
Рейтинг доверия Путина рос с 6 по 8 год, оставался стабильным даже в 2009 году, в начале 2010. В 2011 году он довольно существенно пошел на спад. И с января этого года или с конца прошлого года мы наблюдаем довольно существенное снижение рейтингов и Путина, и всех ассоциируемых с ним институтов. Единой России, Медведева, правительства. Все идет вниз. Это отчетливый тренд.
Чем вы это объясняете?
На мой взгляд, 2 объяснения, которые накладываются друг на друга. Первое, довольно простое и краткосрочное. Снижается не только рейтинг Путина, но и снижаются другие оценки положения дел в стране. То есть люди смотрят на вещи пессимистично на протяжении вот всех 9 месяцев 2011 года. И их оценки ухудшаются. Дело в том, что в этом году у нас наблюдается снижение реальных доходов. Население, прибавка в реальных доходах, которая имела место в 2010 году, была съедена довольно высокой инфляцией. Сейчас немножечко ситуация с реальными доходами выправляется за счет того, что инфляция снизилась. Но вот этот вот негативный тренд в настроениях, он есть. Второй фактор – это долгосрочный фактор. Это усталость, недовольство Путиным в элитах, которое нарастает, безусловно, и которое транслируется постепенно вниз по социальным стратам. Ну и усталость населения. На самом деле все знают этого человека, все привыкли к его штучкам, его трюкам, не очень им верят. Это не работает.
Люди по-разному определяют, что происходит. 4% полагают, что это отречение Дмитрия Медведева от власти, 24%, что это сговор между двумя политиками за спиной народа, столько же, что это нормальная политическая процедура, а доминирующая позиция звучит так. Это возвращение Медведевым Путину поста президента, который был передан ему на 4 года. А как бы вы определили, что происходит?
На мой взгляд, неправильно говорить, что Путин возвращается в президенты. Путин не уходил. И рычаги власти оставались в его руках. Политика оставалась по принципиальным вопросам, которые была задана им. Ну, вместо него сидел в Кремле другой какой-то дядька, знал, что временно сидит.
2 основных чувства вызвало у россиян решение о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Это одобрение 31% и никаких особых чувств 41%. Что это за ситуация?
Это ситуация, когда политическая дискуссия в стране, да, нормальный политический процесс не идет. Ведь в основе политического процесса лежит некоторая коммуникация между властями, элитами и населением. И вот эта коммуникация нарушена. 41% никаких чувств не вызвало. Это совершенно не факт, что это действительно так. Это люди так называют то, для чего у них нет слов. И когда они говорят, что никаких эмоций не вызвало, это это либо они совершенно себя отторгают от власти, считая, что все, что там у них происходит, это дрянь, под которой надо держаться подальше, она меня не касается, моя жизнь не связана с этим, что ненормальная ситуация. Либо они имеют определенные мнения, но мнения эти в силу того, что они не имеют языка на уровне национальной дискуссии, не даны слова, в которые эти ощущения люди могли бы облечь, они так отвечают.
Ваш прогноз, какие процессы будут происходить в России после президентских выборов 2012 года?
Я думаю, что легитимность Путина как лидера страны, как главы государства будет падать, несмотря на то, что он получит на процедуре, которая будет называться выборами, формальные права на, значит, это кресло. Это не будет восприниматься населением как избрание президента, как бы подтверждение легитимности его нахождения на его посту.
А что вас заставляет так думать, что легитимность будет падать?
Те настроения, которые я слышу в элитах, те изменения отношения к системе и к Путину, которые я наблюдаю, которые в некоторых качественных исследованиях можно проследить, на них намеки, хотя это довольно все зыбко. И снижение рейтинга Путина тоже меня подводит к этой мысли, которую мы наблюдаем последние 9 месяцев.
Говорил политолог, журналист Кирилл Рогов. Напомним, что массовые опросы, о которых идет речь, Левада-центр провел за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры сделаны с 30 сентября по 3 октября.
Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». «Собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за Единую Россию?» спрашивала прохожих на улицах Москвы корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Нет, но не нравится она мне.
Собираемся голосовать. Ну, устраивает политика этой партии.
Я ни за кого голосовать не буду. Наверное, просто никому не доверяю.
Я не собираюсь голосовать за Единую Россию. Буду голосовать за Жириновского.
Я не уверена, что будет все лучше, чем есть сейчас. Может, я передумаю за это время. Ну, пока в состоянии уверенности.
А есть варианты. Говорят, если не пойдешь, все равно кому-нибудь припишут твой голос. А за Единую Россию? Вроде, с одной стороны, и все хорошо, вроде и нехорошо. Я еще даже не знаю, сомневаюсь. Я и в Единой России, и за нее, и против, не знаю.
Да, собираемся. Потому что работаем на государственной службе.
Голосовать за Единую Россию вряд ли будут. Не могу сказать более полно, но просто чувствуя себя, я ответил вот именно так.
Нет, я вообще не голосую, честно говоря, не хожу на выборы, поэтому не собираюсь.
Нет, не собираюсь за Единую Россию голосовать, потому что за коммунистическую партию буду голосовать.
Ну, не знаю, еще время есть, в принципе, подумать, пока я не определился со своим выбором.
Да, мы будем голосовать за Путина, за кого еще можно голосовать в этой стране?
А я не буду, а я ни за что не буду.
Нет, не собираемся голосовать, ни я, ни мои незнакомые, потому что мы не доверяем этой партии. За те 10 лет, которые она у власти, она показала, что она несостоятельна.
Вообще не думала, за кого еще голосовать, но на выборы я пойду, да. За кого еще пока не знаю, не обдумала этот вопрос. У знакомых тоже не знаю.
Нет, я не могу сказать, потому что много претензий есть.
Нет, Единая Россия – это партия жуликов и воров, как известно.
Естественно, я как мать многодетная, я буду голосовать за ту политическую партию, которая поддерживает человека труда. За Единую Россию нет. Я никогда не голосовала за нее.
Пожалуй, что собираюсь. Больше не за кого.
Пока еще не решил. Однопартийная система – это всегда плохо. Какая бы она хорошая ни была. Коммунистическая партия тоже была очень хорошая, но результат плохой. Поэтому всегда должен быть компромисс.
Нет, не собираюсь, потому что в том числе последние реформы, которые они собрались вводить, платное образование, это была последняя капля.
Нет, не собираемся.
Почему не собираемся, не поддерживаем.
А я на выборы не пойду. Я на них вообще не хожу никогда.
Нет, не хочу я за нее голосовать. Не нравится она мне в последнее время.
Я гражданка Греции, но мой супруг, гражданин Греции и России, будет голосовать. Всегда голосует. А это чувство патриотизма.
Я точно не буду голосовать, а мои знакомые, скорее всего, что будут, потому что они политически активные, а я обычно не голосую, потому что считаю, что это бессмысленно.
Нам все равно, за кого голосовать, потому что так все уже решено. То есть у нас никакой демократии на самом деле нет, и все давно уже решилось за нас. Ну, будет за кого голосовать, не знаю. Да все равно поставлю куда-нибудь крестик, это все.
Нет, не собираемся. Почему? Отвечать не буду.
Так москвичи и гости столицы отвечали на вопрос, собираетесь ли вы или ваши знакомые голосовать за Единую Россию. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» и итоги недели. Во Франкфурте на Майне на этой неделе под девизом «Новое мышление» открылась крупнейшая в мире международная книжная ярмарка. Репортаж Александра Манхайма.
Традиционно организаторы ярмарки приглашают на нее литераторов, журналистов из стран с тоталитарными режимами, тех, кто не может говорить в полный голос, а вынужден оглядываться на цензуру. В качестве одного из таких гостей во Франкфурт прибыл президент белорусского пен-клуба Андрей Ходанович. Андрей, я прошел мимо стенда Белоруссии. Он выглядит довольно-таки убого, и мне трудно понять, зачем они вообще сюда приехали с таким стендом. Отражает в определенной мере состояние этого стенда состояние жизни Белоруссии?
Думаю, что и да, и нет. Думаю, что этот стенд убог настолько, насколько Беларусь представлена официальной точкой зрения. То же самое вы бы увидели на официальной книжной ярмарке, которая обычно в феврале проводится в Минске. Лучшее, что там можно увидеть, это, скажем, иллюстрированные альбомы фотографий, кулинарные книги, специальная литература и прочее. Та продукция, которой власти, грубо говоря, не страшно, да? Еще неплохо представлена классика, да, в этом смысле для власти хороший писатель, мертвый писатель, который уже высказался, да, его можно разобрать на цитаты и грамотно использовать. Действительно, существуют черные, например, списки писателей. Маразматический режим неизбежно закончится, лучше, хуже, но что-то другое, и кто-то другое рано или поздно придет на смену, да, тому гражданину, которые сейчас находятся у нас у власти, важно, чтобы литература не утратила актуальность, да, не превратилась в литературу второй свежести вместе с белорусскими политиками второй свежести.
Существуют какие-то препятствия в общении между белорусскими литераторами и западными, в частности, вот с немецкими? И ощущаете ли вы определенную поддержку со стороны немецких писателей, журналистов?
И немецких, и, скажем, чуть шире европейских, западноевропейских. Вот, например, со времени 19 декабря и того, что у нас происходит, просто шквал, если можно в позитивном смысле употребить это слово, да, солидарности, поддержки. Журналисты, которые иногда, рискуя не получить в следующий раз визу, пишут о Беларуси то, что думают. Да. Естественно, западному человеку, смотря на Беларусь, очень просто упростить культурную ситуацию до детской сказки. Значит, есть несомненное зло, метафорой Гарри Поттера воспользуюсь. Вот есть тот, кого не называют, да, белорусский Волан-де-Морт. Есть, условно говоря, вот такой Хогвартс, Гриффиндорф, да, наивные борцы со злом, да, белорусская оппозиция. Не знаю, готов ли теперешний читатель воспринимать несколько сложнее. Я все-таки хотел, чтобы во мне видели эстетическое какое-то измерение. Вот чтобы во взгляде, ну, я не только про себя, я про своих коллег, чтобы вот такого упрощенного форматирования не возникало. Не от хорошей жизни. Та ситуация, которую Иосиф Бродский описывал, не лезь в политику, пока она не лезет в твои дела. Только вот она сейчас лезет в наши дела, поэтому сложно воздержаться иногда от комментарии, от высказывания, от повысить голос и перейти на крик где-то, да. А, но вместе с тем-то доминанта высказывания остается эстетическое. Да? Вот это эстетическое измерение, оно иногда пропадает, а очень жаль, потому что мы в жестах своей политической солидарности можем просто проморгать интересную литературу, которая существует по соседству, и может быть интересна как таковая, да. Вот это вот опасность восприятия белорусской литературы в Европе. Она интереснее, чем просто наивно-оппозиционная.
С главой белорусского пен-центра Андреем Ходановичем на франкфуртской книжной ярмарке говорил корреспондент «Свободы» Александр Манхайм. Радио «Свобода» – итоги недели. Могут ли поп-звезды обогащаться за счет авторитарных политиков? Этот вопрос вновь задают в связи с участием американской киноактрисы и трех ее коллег в концерте в столице Чечни. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Американская киноактриса, обладательница двух «Оскаров» Хилари Свонг вместе с бельгийским актером Жан-Клодом Ван Даммом, британской скрипачкой Ванессой Мэй и ее соотечественником, певцом по имени Сил, приняла участие в состоявшемся 5 октября в столице Чечни Грозном концерте. Официально он проводился по случаю Дня города, но это, как полагают многие, был лишь предлог. А истинная причина торжества заключалась в том, что в тот день праздновал свое 35-летие президент республики Рамзан Кадыров. Свонг утверждает, что до поездки не не подозревала о том, что ее попросят поздравить чеченского лидера с днем рождения. Often the reason people do things is because of money, vast amounts of money. Побудительным мотивом многих действий звезд служат деньги, притом очень большие, сказала в интервью телесети CBS один из главных пиар-агентов Голливуда Майкл Левин. Репутация у чеченского лидера в США далеко не из лучших, его считают виновным в массовых репрессиях, и неудивительно, что Свонг подверглась резкой критике по возвращении домой, в первую очередь со стороны поборников прав человека. По прошествии нескольких дней актриса выпустила покаянное заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Я предполагала, что буду присутствовать на гуманитарной акции, знаменующей прогресс в деле восстановления Чечни. Если бы я знала о подлинном назначении концерта, я бы никогда туда не поехала. Я глубоко сожалею о содеянном». Сумма вознаграждения, переданному Свонг, не разглашается, но, как стало известно, всю ее она передаст на благотворительные цели. Давление на Свонг и ее компаньонов не ехать в Чечню началось примерно за неделю до вояжа, рассказала в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Несколько организаций в Европе и Америке, включая нашу, основываясь на слухах, просочившихся в прессу, официальных пресс-релизов, приглашенные на грозненское шоу, не распространяли, отправили им как открытые письма, так и персональные послания с призывом воздержаться от поездки, но ответа тогда от них не получили. Рэйчел Денбер выразила похвалу Свонг за заявление, которое она сделала, и за отказ от денег, полученных за концерт, а также высказала надежду на то, что ее примеру последуют Ван Дам и другие. Как заметила моя собеседница, нравственно сомнительные поступки, совершаемые знаменитостями, вызывают страстное осуждение обожающей их публики, ибо ставят под сомнение ее собственную нравственность. Ведь не может же моральный человек восторгаться теми, кто творит противные душе деяния. Так, исполнители Бейонсе, Мэрайа Керри и Ашер, подвергшись нажиму правозащитников, отказались от гонораров, выплаченных им за выступление на дне рождения сына Муаммара Каддафи Муатасимы в 2009 и 2010 годах. А в прошлом месяце под давлением Human Rights Watch администрация культурного комплекса Линкольн Центр решила не допускать дочь узбекского руководителя Ислама Каримова Гульнару к официальному показу своей коллекции на неделе моды в Нью-Йорке, ввиду того, что в ее стране санкционирована практика эксплуатации детского труда. Возвращаясь к истории Хиллари Свонг, я спросил Рэйчел Денбер, как бы ее организация отнеслась к поездке актрисы не в Чечню, Чечня — это все-таки регион России, а не суверенное государство, а в другой российский регион, Москву, и не на чествование Кадырова, а, скажем, на день рождения Медведева. Не думаю, что мы отреагировали бы отрицательно на Медведева. А если бы она поехала к Путину? Нет. Впрочем, не знаю. Это любопытный вопрос, мне надо подумать. За разъяснением принципиальной позиции Human Rights Watch я обратился к ответственному представителю организации Арвинду Ганисану. Стал ли бы он возражать против поездки Свонг к Кадырову, если бы она не получила за это никакого материального вознаграждения? Принципиальная наша позиция сводится к тому, что хотя в мире есть множество стран, в которых состояние прав человека, на наш взгляд, абсолютно неудовлетворительное, мы не призываем объявлять им культурный бойкот, наподобие того, который был введен в отношении Южноафриканской республики эпохи апартеида. Если бы Свонг не приняла от Кадырова денег, мы бы, наверное, не возражали. Деньги меняют все, при условии, что их берет порядочный и широко известный человек. Не думаешь, если бы Кадырова поехала чествовать малоизвестная западная рок-группа, то это бы имело большой резонанс. Но когда это делает кумир публики, он этим самым в глазах всего мира обеляет даже самого неприглядного политика. Сказал Арвин Ганисан и продолжал. Фокусируясь в данном конкретном случае на Чечне, мы отнюдь не забываем, что Чечня — это субъект Российской Федерации, чей послужной список в области прав человека Human Rights Watch последовательно и энергично критикует, включая нарушение этих прав в самой Чечне. Просто на сей раз речь идет о взаимоотношениях звезд западной поп-культуры именно с чеченскими властями. Это все. По сведениям, Жан-Клод Ван Дам получил от Кадырова миллион долларов, Ванесса Мэй и Сил по 500 тысяч каждый.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Блогер Навальный подтвердил в суде свое право на мнение по отношению к «Единой России», а Рамзан Кадыров выступил за введение сухого закона на территории всей страны. О том, как эти сюжеты обсуждались в сетевых дневниках, расскажет Юрий Васильев.
Алексей Навальный выиграл процесс против члена партии «Единая Россия» в Люблинском суде Москвы. Поводом для судебного разбирательства послужило выступление Навального в эфире одной из радиостанций, в ходе которого он дал нелестные оценки членам «Единой России», обвинив их в коррумпированности, сообщает сетевой ресурс «Инфосуд.ру». Если без иносказаний, то в феврале 2010 года Алексей Навальный, когда его спросили об отношении к партии «Единая Россия», сказал в эфире буквально следующее, цитата: «К партии «Единая Россия» я отношусь плохо, «Единая Россия» – это партия жуликов и воров». Конец цитаты, за которую партийцы пообещали притянуть Навального к суду, что, собственно, и было сделано. Истец, член партии «Единая Россия» Владимир Свирид, потребовал с Навального опровержения и 1 миллион рублей. Почему не миллиард, удивился блогер под ником Лев Евгеньевич. Пока нули выводил, чернила в ручке закончились, объяснил ему AirDoc77. Так или иначе, именно такую цену назначил Владимир Свирид за свои опороченные честь, достоинство и деловую репутацию. Высокий Люблинский суд отказал по всем пунктам. Следует отметить, что Алексей Навальный еще в минувшем году, понимая, что суд вполне возможен, попросил своих читателей о следующем. Цитата. «В одном из процессов представитель Путина принес на суд статьи из Википедии и всяких разных интернет-сайтов. Ну а я чем хуже? Я попрошу приобщить к материалам дела комментарии к этому посту. Поэтому не могли бы вы все оставить в комментариях пару слов на тему «Мое отношение к партии «Единая Россия» и чем я считаю партию «Единая Россия»?» Это первое. Второе. Я решил провести опрос с целью выяснить отношение, так сказать, народных интернет-масс к этой партии. Вдруг я жестоко ошибаюсь и нахожусь в меньшинстве. Для хорошей репрезентативности хотелось бы, чтобы в опросе приняло участие не менее 10 тысяч человек. Итак, является ли «Единая Россия» партией воров и жуликов? Спросил тогда Алексей Навальный своих читателей. Результаты. 37 670 человек ответили «да, является», «нет, не является», ответила 1313 опрошенных. «Так, значит, Люблинский суд свободный и справедливый?» – спрашивает блогер радостно. «Нет, просто выборы скоро, а вдруг, – полагает Вячеслав Смирнов, – в любом случае тенденция налицо. Чаще всего Навальному не удается выиграть иски, свои иски, против корпораций, отказывающихся предоставлять ему, как миноритарному акционеру, требуемую отчетность. Однако и против него у истцов пока аргументов не находится. Примерно по принципу «ни тебе, ни тебя». Неизвестно, можно ли говорить о справедливом и уравновешенном люблинском правосудии как о явлении, но в случае с Навальным оно явно не басманное, нет. Факты сухие, как закон. Рамзан Кадыров предложил ввести по всей стране ограничения на водку, а Геннадий Онищенко его поддержал. Президент Чечни заявил, что между алкоголизмом и терроризмом нет никакой разницы, а главный санитарный врач России указал, что водка должна быть дорогой, по $100 за бутылку, не меньше. Пользователь Дон Альд одним из первых провел анализ этих пока не законодательных инициатив из серии «Спасибо за пока». Итак, вот что пишет Дональд. Если учесть совершенно безмозглую затею перенести казино в игровые зоны, то эта затея вполне может пройти. На деле будет создан еще один источник криминального обогащения и теневых доходов. Ни для кого не секрет, пишет Дональд, что львиная доля контрафактного алкоголя поставляется с Кавказа. Введение сухого закона там только на руку. Количество производителей сократится, цены возрастут многократно, и нынешние дары Аллаха покажутся скромной подачкой. Тем более, что опыт уже есть, указывает Дональд. Когда Онищенко проводил акцию борьбы с некачественным вином, то с прилавков как раз исчезли все нормальные вина, зато бормотухи было, хоть залейся. Можно вспомнить более ранние эксперименты времен перестройки. Кстати, Горбачевский сухой закон считается одной из причин мгновенного обнищания Советского Союза, указывает Дональд. Бюджет лишился миллиардов рублей, в то время как наживались спекулянты и самогонщики. Так что инициативу Рамзана Кадырова вполне можно трактовать как враждебные действия, направленные против России, заключает Дональд. Пользователь Нефть и бурдуков в комментариях радуются. Не зря я свалил, тут где сейчас алкоголь и недорогой, и качественный, и валом его, никто ничего не запрещает, и нету алкоголизма, но нету и все, и не было. На что пользователь Птибурдуков получает закономерный ответ. Так ведь дураку ясно, что алкоголизм – это болезнь социальная, а не медицинская. Но что ясно дураку, недоступно для понимания Онищенко. Конец цитаты. А блогер Димк Димс ничего не сказал сам, зато вспомнил классику. Что-то воля ваша недобрая таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Рубрику «Сетевые разговоры» готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Заголовки в СМИ, посвященные митингу на Пушкинской, начинались словами «российские ученые требуют». Увы, российские ученые ничего требовать не могут, как и не ученые, впрочем, ибо всякое требование подразумевает рычаги влияния. Ну, не знаю, скандал в СМИ, допустим, парламентский запрос, судебные иски, угрозу отстранения от власти, наконец. Но годы, когда за эти рычаги можно было побороться, ученые прокучумали вместе с неучеными. И теперь они могут только нижайше попросить, а лучше по-тихому пролоббировать. Заинтересовать Велихова, пробраться к высочайшему телу, организовать доставку тела в Пущино или Дубну, тут уже нащупывается общий интерес. Ближе к выборам тело устроит цирк с конями прямо у какого-нибудь синхрофазотрона, и под телекамеры высочайший повелит исправить закон о госзакупках и подбросить в науку деньжат. Все разрыдаются, и тело уедет, окончательно парализовав серпуховское направление. И ничего, разумеется, не будет сделано, потому что пиар пиаром, а бабки бабками. Но митинговать все равно поздно, дорогие ученые. Ибо если вас вместе с неучеными не вывел на улицы Беслан приговор Ходорковскому и отмена выборов, проблемой хоздоговоров вы уже никого тут не заинтересуете. У каждой корпорации свои планы на тело, и вы только отвлекаете лубянского господа нашего от большого распила. Короче, кочумаем дальше.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ура! Дональд Туск!
Уголовной ответственности привлечены 3 бывших сотрудника уголовного розыска.
Что касается ситуации на севере Косово, то мы должны здесь исходить из принципа верховенства закона.
На Украине готовилась операция по физическому устранению Мельниченко.
Нам противостоит множество снайперов. Они также выпускают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».